Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Евангельские чтения».
Слушайте нас ежедневно с 12 до часу ночи по московскому времени в диапазоне FM на частоте 72,92 МГц, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Трансляция в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.
Вот наступают дни, говорит Господь Бог через пророка Амоса еще в Ветхом Завете, когда я пошлю на землю голод, не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышания слов Господних. Похоже, что мы с вами, дорогие радиослушатели, переживаем именно это время. То, чем телесная пища является для поддержания наших сил, тем и чтение Писания для души. Оно есть духовная пища, которая укрепляет ум и делает душу сильной, твердой и мудрой, не позволяя ей увлекаться неразумными страстями, напротив, еще облегчая полет ее и вознося ее, как говорит Златоуст, на самое небо. Сегодня в нашей программе «Евангелие от Луки», главы 13 и 14, читает игумен Валерий Ларичев. Продолжит программу священник Александр Живнирович чтением бесед на Евангелие от Марка митрополита Антония Сурожского. Затем ведущий Александр Андрианов прочтет ряд отрывков из сочинения святителя сербского Николая Велимировича «Мысли о добре и зле». И в завершение программы вы услышите избранные письма святителя сербского Николая Велимировича своим друзьям. Микрофона игумен Валерий Ларичев.
Глава 13. В это время пришли некоторые и рассказали ему о галилеянах, которых кровь Пилат смешал с жертвами их. И Иисус сказал им на это: «Думаете ли вы, что эти галилеяне были грешнее всех галилеян, что так пострадали? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все так же погибнете. Или думаете ли, что те 18 человек, на которых упала башня Силоамская и побила их, виновнее были всех живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все так же погибнете». И сказал сию притчу: «Некто имел в винограднике своем посаженную смоковницу, и пришел искать плода на ней, и не нашел. И сказал виноградарю: «Вот, я третий год прихожу искать плода на этой смоковнице, и не нахожу. Сруби ее, на что она и землю занимает». Но он сказал ему в ответ: «Господин, оставь ее и на этот год, пока я окопаю ее и обложу навозом, не принесет ли плода. Если же нет, то в следующий год срубишь ее». В одной из синагог учил он в субботу. Там была женщина, 18 лет имевшая духа немощи. Она была скорчена и не могла выпрямиться. И Иисус, увидев ее, подозвал и сказал ей: «Женщина, ты освобождаешься от недуга твоего». И возложил на нее руки, и она тотчас выпрямилась и стала славить Бога. При этом начальник синагоги, негодуя, что Иисус исцелил в субботу, сказал народу: «Есть 6 дней, в которые должно делать, в те и приходите исцеляться, а не в день субботний». Господь сказал ему в ответ: «Лицемер, не отвязывает ли каждый из вас вола своего или осла от яслей в субботу и не ведет ли поить? Сию же дочь Авраамову, которую связал сатана вот уже 18 лет, не надлежало ли освободить от уз сих в день субботний?» И когда говорил он это, все противившиеся ему стыдились, и весь народ радовался о всех славных делах его. Он же сказал: «Чему подобно Царствие Божие? И чему уподоблю его? Оно подобно зерну горчичному, которое, взяв, человек посадил в саду своем, и выросло, и стало большим деревом, и птицы небесные укрывались в ветвях его». Еще сказал: «Чему уподоблю Царствие Божие? Оно подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в 3 меры муки, доколе не вскисло все. И проходил по городам и селениям, уча и направляя путь к Иерусалиму. Некто сказал ему: «Господи, неужели мало спасающихся?» Он же сказал им: «Подвизайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, сказываю вам, многие поищут войти и не возмогут. Когда хозяин дома встанет и затворит двери, тогда вы, стоя вне, станете стучать в двери и говорить: „Господи, Господи, отвори нам“. Но он скажет вам в ответ: „Не знаю вас, откуда вы“. Тогда станете говорить: „Мы ели и пили пред тобою, и на улицах наших учил ты“. Но он скажет: „Говорю вам, не знаю вас, откуда вы. Отойдите от меня, все делатели неправды“. Там будет плач и скрежет зубов, когда увидите Авраама, Исаака и Иакова и всех пророков в Царствии Божием, а себя изгоняемыми вон. И придут от востока, и запада, и севера, и юга, и возлягут в Царствии Божием. И вот есть последние, которые будут первыми, и есть первые, которые будут последними». В тот день пришли некоторые из фарисеев и говорили ему: «Выйди и удались отсюда, ибо Ирод хочет убить тебя». Он сказал им: «Пойдите, скажите этой лисице: «Се изгоняю бесов и совершаю исцеление сегодня и завтра, и в третий день кончу. А, впрочем, мне должно ходить сегодня, завтра и в последующий день, потому что не бывает, чтобы пророк погиб вне Иерусалима. Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных тебе». Сколько раз хотел я собрать чад твоих, как птица птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Се оставляется вам дом ваш пуст. Сказываю же вам, что вы не увидите меня, пока не придет время, когда скажете «Благословен грядый во имя Господне». Глава 14. Случилось ему в субботу прийти в дом одного из начальников фарисейских вкусить хлеба, и они наблюдали за ним. И вот предстал пред него человек, страждущий водяною болезнью. По сему случаю Иисус спросил законников и фарисеев, «Позволительно ли врачевать в субботу?» Они молчали. И, прикоснувшись, исцелил его и отпустил. При сем сказал им, «Если у кого из вас осел или вол упадет в колодезь, не тотчас ли вытащит его в субботу?» И не могли отвечать ему на это. Замечая же, как званые выбирали первые места, сказал им притчу, «Когда ты будешь позван кем на брак, не садись на первое место, чтобы не случился кто из званых им почетнее тебя. И звавший тебя и его, подойдя, не сказал бы тебе, уступи ему место. И тогда со стыдом должен будешь занять последнее место. Но когда зван будешь, придя, садись на последнее место, чтобы звавший тебя, подойдя, сказал, друг, пересядь выше, тогда будет тебе честь пред сидящими с тобою, ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится. Сказал же и позвавшему его, когда делаешь обед или ужин, не зови друзей твоих, ни братьев твоих, ни родственников твоих, ни соседей богатых, чтобы и они тебя когда не позвали, и не получил ты воздаяния. Но когда делаешь пир, зови нищих, увечных, хромых, слепых, и блажен будешь, что они не могут воздать тебе, ибо воздастся тебе воскресение праведных». Услышав это, некто из возлежащих с ним сказал ему, «Блажен, кто вкусит хлеба в Царствии Божием». Он же сказал ему, «Один человек сделал большой ужин и звал многих, и когда наступило время ужина, послал раба своего сказать званым, «Идите, ибо уже все готово». И начали все, как бы сговорившись, извиняться. первый сказал ему: «Я купил землю, и мне нужно пойти посмотреть ее. Прошу тебя, извини меня». Другой сказал: «Я купил 5 пар волов и иду испытать их. Прошу тебя, извини меня». Третий сказал: «Я женился, и потому не могу прийти». И, возвратившись, раб тот донес о сем господину своему. Тогда, разгневавшись, хозяин дома сказал рабу своему: «Пойди скорее по улицам и переулкам города и приведи сюда нищих, увечных, хромых и слепых». И сказал раб: «Господин, исполнено, как приказал ты, и еще есть место». Господин сказал рабу: «Пойди по дорогам и изгородям и убеди прийти, чтобы наполнился дом мой. Ибо сказываю вам, что никто из тех званых не вкусит моего ужина, ибо много званых, но мало избранных». С ним шло множество народа, и он, обратившись, сказал им: «Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, и притом и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником. И кто не несет креста своего и идет за мною, не может быть моим учеником. Ибо кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не вычислит издержек, имеет ли он что нужно для совершения ее, дабы когда положит основание и невозможно совершить, все видящие не стали смеяться над ним, говоря: этот человек начал строить и не мог окончить. Или какой царь, идя на войну против другого царя, не сядет и не посоветуется прежде, силен ли он с 10 тысячами противостать идущему на него с 20 тысячами? Иначе, пока тот еще далеко, он пошлет к нему посольство просить о мире. Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником». Соль – добрая вещь, но если соль потеряет силу, чем исправить ее? Ни в землю, ни в навоз не годится. Вон выбрасывают ее. Кто имеет уши слышать, да слышит.
В эфире программа «Евангельские чтения». Мы продолжаем чтение бесед митрополита Антония Суржского на Евангелие от Марка. У микрофона священник Александр Живнирович.
В Евангелии от Марка мы читаем: «А книжники, пришедшие из Иерусалима, говорили, что он имеет в себе Вельзевула и что изгоняет бесов силою бесовского князя. И, призвав их, говорил им притчами: как может сатана изгонять сатану? Если царство разделится само в себе, не может устоять царство то. И если дом разделится сам в себе, не может устоять дом тот. И если сатана восстал на самого себя и разделился, не может устоять, но пришел конец его. Никто, войдя в дом сильного, не может расхитить вещей его, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его. Истинно говорю вам, будут прощены сынам человеческим все грехи и хуления, какими бы ни хулили. Но кто будет хулить Духа Святого, тому не будет прощения вовек, но подлежит он вечному осуждению. Сие сказал он, потому что говорили: в нем нечистый дух. Я хочу обратить ваше внимание на ряд пунктов в этом рассказе. Первый относится к хулению Святого Духа. Для того, чтобы подорвать авторитет Христа, для того, чтобы погубить его всеконечно, враги его стали распространять слух, будто он силой зла творит мнимое добро, будто он улавливает людей чудесами, которые исходят не от Бога, а от сатаны, обманывает людей видимым добром для того, чтобы окончательно их погубить, поработить себе и через себя смерти и окончательному проклятию и разрушению. Христос резко и определенно высказывается на эту тему, произносит строгое осуждение такому их отношению к себе. Но почему? Неужели фарисеи и книжники, противники Христа, не могли в нем просто ошибаться? Нет. Они не могли своим внутренним опытом не видеть, что во Христе качествует и действует добро, что Он сострадательно, любовно относится ко всем, кто Его окружает. Они не могли не знать, что каждое слово Его проповеди созвучно тому Ветхому Завету, в который они верят, что даже тогда, когда Он как будто бы нарушает то или другое правило, Он не нарушает их, а исполняет правила более совершенные. Вы, наверное, помните слова Христовы: «Суббота для человека, а не человек для субботы». Закон дан для того, чтобы человек рос, чтобы человек жил, чтобы он мог творчески действовать, чтобы мог строить жизнь. И поэтому подчинять человека закону так, чтобы закон убивал, неправильно, греховно, богопротивно. Буква убивает, а дух животворит, говорится в другом месте Писания. Дух, то есть смысл, который вложен в закон, намерение, которое вложено в него. Фарисеи и книжники, которые обличали Христа, будто он духом нечистым творит добро, этим же утверждали, что его проповедь будто бы является делом зла. Но они знали внутренним своим опытом и ученостью своей, что он никаким образом не идет против учения Священного Писания, Богооткровенного Писания. И поэтому, отвергая Христа, они хулили того Святого Духа, который внушил Писание Ветхого Завета, выдвигал пророков и сейчас говорил устами Спасителя Христа. Нам надо понять, что это относится не только к проповеди самого Христа. Это относится к каждому из нас, как грозное, строгое предупреждение. Когда мы знаем, что в том, что совершается вокруг нас, действует сила Божья, когда мы знаем из внутреннего опыта, как бы из какой-то внутренней очевидности, правды, свидетельства совести, которое у нас есть, что слова, которую мы слышим, является не ложью, а правдой, кто бы их ни произносил. Но не хотим их принять, потому что произносит их человек нам чужой, то мы тоже стоим на пороге хулы на Святого Духа. Апостол Павел в этом отношении выразился удивительно смело. Он говорит, что радуется проповеди Евангелия, даже если она лицемерна. Хотя тот, кто лицемерит, будет осужден, но слово истины, которое он проповедует, дойдет до души каждого человека, способного его принять. И вот мы должны над собой задуматься. Очень часто бывает, когда мы человека не уважаем, когда он не принадлежит нашей среде, или является в чем-нибудь нашим соперником или противником, идейным противником, не шкурным, не в смысле вещественных благ, мы легко готовы видеть в нем зло, готовы отрицать то добро, которое он творит, и то живое, доброе слово, которое он произносит. Так отнеслись ученики Христа к человеку, который его именем творил чудеса, но не был с ними. Они ему запретили, потому что он не ходит за нами. Да, многие люди с нами не ходят, но ходят с Богом. И поэтому нам следует быть осторожными и не спешить осуждать людей за то, что они не наши. Тем более не спешить считать, что то, что они говорят, не от Святого Духа, неправда, потому только, что они не из нашей группы людей. Мы грешим против Святого Духа гораздо более тонко, чем если бы мы просто отрицали, что Христос – Сын Божий. Этого мы, конечно, не делаем. Но как бережно должны мы относиться к тому, что слышим от нашего ближнего, когда мы слышим правду, звучащую в его словах, несмотря на то, что он не является нашим товарищем, нашим соратником.
Вы слушали чтение бесед митрополита Антония Сурожского на Евангелие от Марка. Мы предлагаем вашему вниманию отрывки из сочинений сербского святителя Николая Велимировича «Мысли о добре и зле». У микрофона Александр Андрианов. Дистанция. Все держи на дистанции, а душу приближай к Богу. Если прольешь в огонь воду, не будешь иметь ни огня, ни воды. Если пожелаешь чужого, возненавидишь свое, потеряешь и то, и другое. Если приблизишься к служанке, как к жене, не будешь иметь ни служанки, ни жены. Если часто пьешь за чужое здоровье, потеряешь свое. Если постоянно считаешь чужие деньги, все меньше будет своих. Если постоянно считаешь чужие грехи, будешь множить свои. Если, преследуя лисицу, настигнешь ее, вернешь петуха. Если, преследуя медведя, настигнешь его, петуха не вернешь и себя погубишь. Помеха добродетели. Многим кажется, что будь они на другом месте, они были бы лучше. Богатому кажется, что добродетели – мешает богатство. Бедному кажется, что бедность, ученому – ученость, невежественному – невежество, больному – болезнь, старому – старость, молодому – молодость. Это всего лишь самообман и признание своего духовного поражения. Представьте, если бы плохой воин оправдывался: «На этом месте я буду побежден, дайте мне другое, и я буду храбр». Настоящий воин всегда мужествен. Победит он или погибнет. Если бы святой царь Лазарь покинул поле битвы, то считался бы побежденным, но оставшись, выстояв до конца, он победил. Адам потерял веру в раю. Иов укрепил веру на гноище. Пророк Илья ни разу не сказал: «Голод мешает мне быть послушным Богу». И царь Давид не говорил: «Корона мешает моему послушанию». Вера – основа любви. Вера – основа любви. Непрестанно храни веру, непрестанно храни семя любви, которое несет в себе вера, чтобы оно могло прорасти и принести радость. Потому что вера сама по себе без любви холодна и безрадостна. Но если любовь в тебе охладеет, не принесет плода радости, храни веру и жди. Храни веру любой ценой и жди, жди, пока любовь не прорастет из веры. Если потеряешь любовь, потеряешь плод с дерева, потеряешь веру, погубишь само дерево. Если выпадет неурожайный год и нива не родит, терпеливый хозяин обрабатывает ее с двойным усердием. Соседи говорят: «Продай ее!» Он молчит и работает. Если на следующий год не родит она, он увеличивает усердие. Соседи уговаривают: «Продай ее!» Он молчит и трудится. И когда на третий год нива принесет урожай, он радуется втройне. Соседи тогда молчат, а он радуется. Если бы продал он ниву, чему бы радовался?
Вы слушали отрывки из сочинения сербского святителя Николая Велимировича «Мысли о добре и зле». Завтра мы продолжим это чтение. В завершение программы слушайте избранные письма святителя Николая Сербского к друзьям. У микрофона Александр Андрианов.
«Одной матери о королевах красоты». Объявляете мне безумную радость о том, что дочь ваша избрана королевой красоты, и как будто ожидаете, что и я вас поздравлю. Мне стыдно об этом и писать, а вместо поздравления изъявляю вам глубокое сожаление. Не знаю, зачем еще говорите в письме моей дочери, как образованной девушке это очень лестно. Ибо что и говорить об образованных и необразованных в наши дни. Между многочисленными современными кризисами кризис образованности один из главных. Кто знает, может ли назваться образованной какая-нибудь городская дама более чем стыдливая горная пастушка. Здесь никогда нам не дойти до согласия, пока не вернемся к народному пониманию образованности и не скажем вместе с многомиллионным голосом народным: образован тот, кто имеет образ. А кто не имеет образа, тот и не образован. Где бы ни жил он, какое бы ни занимал положение, какую бы ни носил в голове кучу знаний. В наших подеевских селах о красоте шепталось, а о характере говорилось громко. Это происходило от глубокого сознания народного, что красота есть нечто приходящее и от человека независящее, тогда как характер неприходящ и от человека зависим. Знаете ли народную песнь о девице-милице? Как чудесно ответила она неким льстецам: «Я не волшебница, чтоб облака гонять, я лишь девица, чтобы себя охранять». Выборы королевы красоты — современные обычаи старых латинских народов. В действительности это лишь хитро прикровенная торговля белыми рабынями. Проследили ли вы судьбу многих из королев красоты в Европе? Как опасно! Дикие браки, внебрачные дети, бедные дети, сенсационные брачные процессы, самоубийства. Вот вам графа, в которую вписываются обычно королевы красоты. Неужели ваша дочка тоже? Лучше бы дали ей почитать описание геройской гибели ее отца на горе Цера, чем выводить ее на пестрое и опасное торжище. Кто может вам поручиться, что великая ваша радость вскоре не обратится в несказанную печаль и стыд, стыд такой, что спрячетесь в комнате своей и руками будете закрывать лицо, и будете знать, что по соседству злобно хохочут, и это вам еще больше будет надрывать сердце. Из всех искушений, которые человек должен победить в самом себе, красота, во всяком случае, самое непреодолимое искушение. Одолели его святая Екатерина и Варвара, и Анастасия, и Параскева Пятница, и многие другие, те, кто осознал в себе иную красоту, возвышеннее этой. Но будет ли сил одолеть ее у вашей дочери, которая не имеет еще глубокой духовной основы и которая, кроме того, добровольно вышла на торжище красоты? Даровал бы ей Бог всесильные эти силы, но красота, как и богатство, даже еще больше, чем богатство, ведет к гордыне. А гордыня — глетчер, с которого неминуемо падение в адскую бездну. Американские торговцы фильмами выдумали ради более успешной торговли, что Иуда-предатель был самым красивым из 12 апостолов. Этого, конечно, ничем на свете нельзя доказать, кроме, может быть, как его кончиной, ибо кончина его была сходна с кончиной некоторых современных королев и королей красоты. Сей Иуда, после того, как предал Сына Божия, бросив сребреники в храме, вышел, пошел и удавился. Кто далеко заходит, гуляя с дьяволом, тот с трудом возвращается на настоящий путь. Что вам посоветовать? Выдайте поскорее дочь замуж, и чем скромнее, тем лучше. За какого-нибудь пекаря или кондитера, Конечно, если бы эти уважаемые люди решились принять на себя такую ответственность. Так можете надеяться, что доживете и порадуетесь своим законным внучатам и Бога возблагодарите. Всемогуществом своим может Творец удержать человека от падения и на скользком пути, по которому пустился, по неведению или немощи. Да поможет Он вам и той, которую любите вы больше всего на свете, дочери вашей. Политику НН, который спрашивает о политической морали. Из вашего письма я понял, что вы склонны признать некую особую мораль в политике, отличную от морали в других делах и отношениях людей. Это означает, хотя вы об этом и осторожно и тонко выразились, что все, считающееся в каждодневных занятиях людей нечестным, в политике признается честным, и то, что недопустимо в остальных отношениях, допустимо в политике. Эта опасная мечта, не от вас впервые о ней слышу, и не со вчерашнего дня, сделала, к сожалению, то, что народ действительно начал политику считать особой моралью, то есть не моралью. Не слыхали ли вы, а я часто слышал из уст народных, такой суд о ком-нибудь? Или ты думаешь, что он говорит правду? Нет, это только политика. Видите ли, какая бездна между вашей мечтой и судом народным? Потому что политика в наилучшем смысле есть народное служение, и притом одно из величайших. Я знаю, чего вы хотите. Вы хотели бы изыскать некое особое искусство, которым бы народ подвигался вперед, и государство утверждалось. И это особенное искусство, неизбежно сходное с игрой картежной или мошенничеством. Вы бы желаю назвать политической моралью. Я не сомневаюсь, что побуждение ваше благородное, но все остальное, что говорите вы, находится вне круга морали, вне круга христианства, вне круга культуры. Это доисторическая игра и заигрывание между сильным и слабым. Причем, если не поможет улыбка, помогут зубы с когтями и обратно. На все это народ говорит, правдою держатся города и земли. Если вы презираете эту железную аксиому нашего народа, как простецкого, слушайте, что утверждают культурные англичане. Честность есть наилучшая политика. Были времена в долгой политической жизни Англии, когда мыслили по-другому. Только опыт их научил, что воистину честность – наилучшая политика. Один военный американский политик сказал, «Если бы американцы шли в парламент с такими мыслями и чувствами, с какими идут в церковь, тогда наша держава была бы крепкой, и народ наш был бы в довольстве. Даже и у древних язычников на наших дорогих Балканах больше всего прославились те правители, которые в общенародных делах держались тех же моральных правил, что и в своих частных. Вспомните правдивого Аристида. Как поступил он, когда голосовали об его изгнании из Отечества? Один неизвестный и безграмотный человек попросил Аристида, чтобы он написал ему на черепке «изгнать Аристида». И Аристид без колебания написал то, что было ему в ущерб. Неделимость морали объявлена и закреплена христианской верой более, чем другим чем-нибудь. Одна из главных причин теперешних смут и бедствий на этом малом европейском континенте есть двойственность морали. Одна мораль требуется для частной, а другая для общественной жизни. Что такая двуличность не ведет народы к добру, свидетельствует нам поступок иерусалимских старейшин с Христом и последующая судьба народа Израилева. Судя народ по внутренним законам, они казнили смертью лжесвидетелей, пока сами не стали искать на суде лжесвидетелей против Христа. Дальше между собой говорили, что Иисус на стороне римлян, а перед римлянином Пилатом, что Иисус против римлян и против кесаря, ибо делает царем себя сам, прибавляя лицемерно: «Нет у нас царя, кроме кесаря». Вот двойственность морали. Вот политическая мораль, которой иудейские политики хотели спасти свой народ, но погубили его. Видя всю эту интригу, всю ненормальную хитрость фарисейскую против себя, Господь им предсказал: «Се оставляется вам дом ваш пуст». Вот вам плод политической морали. Это страшный урок всем вождям народным, которые раздирают мораль, удаляясь от народной железной аксиомы: правдою держатся города и земли. Мир вам и здоровья от Господа. Студенту И.К., который спрашивает о книге «Экклесиаста». «Ты не понимаешь, почему книга «Экклесиаста» включена в Библию? По твоему мнению, эта книга есть выражение чисто индусского пессимизма, ибо отрицает все ценности и, как таковая, противоречит остальному учению Божию». Но святые мужи, которые книгу «Экклесиаста» внесли в библейский канон, не так думали. Они причислили ее к книгам учительным, и церковь рассматривает ее и предлагает как таковую доныне. «Суета сует», — сказал экклесиаст. «Все суета». Кто этот экклесиаст? Это был мудрейший, богатейший, счастливейший на свете царь до Христа. Соломон, сын Давидов. Человек, который имел в наибольшей мере все то, чего может желать на земле человеческое сердце, называет суетой все свое имение и звание, все сияние и блеск, всю свою царскую силу и величие, все почести и все наследство. Разве это не драгоценное поучение миру? Разве это не холодный ливень для отрезвления тех людей, которые через неправду и преступление, через богоборчество и человекоборчество, через угашение своей совести и убиение души своей злобно гонятся за всем тем, что великий царь, вкусив из переполненного кубка, объявляет суетой, обманом и ничтожеством? Если бы эти слова выговорил какой-нибудь босоногий философ индусский, они не имели бы и отдаленно того непреодолимого действия, которое имеют, исходя из уст, переполненных всякой земной сластью. Ибо кто ел и наслаждался более меня, и это суета и томление духа? Так говорил богатейший и наисытый. А то, что экклесиаст порицает все ценности, это неверно. Двух ценностей не отрицает он – Бога и правду. А это суть две главные ценности в этом мире суеты. Бог на небе, а ты на земле. «Бойся Бога», – говорит экклесиаст. «Праведного и нечестивого будет судить Бог», – говорит он. Хотя грешник сто раз делает зло и коснеет в нем, но я знаю, что благо будет боящимся Бога, которые благоговеют пред лицом Его. Он знает и видит, что часто на земле праведник страдает, как и нечестивый, и это для него томление духа. Но он имеет в сердце пророческое чувство, что праведнику под конец будет благо. Какое благо, этого он не сумеет сказать. А нужно знать, что экклесиаст жил за 1000 лет до Христа, и он не мог не слышать чудесных слов Спасителя, не знать о некоем новом мире, Царстве Божием, которое Господь открыл людям. Теперь самый простой христианин знает больше него, мудрейшего царя дохристианского. Христианин знает от Христа, что праведник наследует вечную жизнь и воссияет подобно солнцу в царстве Отца Своего Небесного. Но хотя этого премудрый царь не знал, вдохновением свыше он предчувствовал, что праведнику будет некое великое благо, а грешнику – зло. «Веселись, юноша, в юности твоей, и да вкушает сердце твое радости во дни юности твоей», – говорит тебе мудрый царь. «Ходи по путям сердца твоего и по ведению очей твоих. Только знай, что за все это Бог приведет тебя на суд. Ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно или худо». Поэтому, оставив индусский пессимизм, скажи с экклесиастом: «Воистину, все суета, кроме Бога и Божьей правды. И управи путь твой так, чтобы ни тебе не попирать правды, ни правде тебя. Бог тебе в помощь. Вы слушали избранные письма к друзьям святителя Николая Сербского.
На этом мы заканчиваем сегодня передачу «Евангельские чтения», подготовленную братством святителя Алексия по благословению высокопреосвященнейшего Прокла, митрополита Симбирского и Новоспасского. Если хотите обратиться к нам с вопросами, отзывами или замечаниями, вы можете сделать это по адресу 142-030, Московская область, Домодедовский район, село Ям, улица Школьная, 25. Программа «Евангельские чтения» главному редактору Калинину Федору Валерьевичу. Или звоните по телефону 8-495-980-65-75. Слушайте нас ежедневно в УКВ диапазоне на частоте 72,92 МГц с 12 до часу ночи по московскому времени, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Вы можете слушать передачу в сети интернет на сайтах оглавном.ком и radonezh.ru.